Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш очередной вебинар, это так называется у нас, да? Как всегда, в студии вместе с нами Миша Синелевич, Боря Белоцерковский и доктор Лайтман. Здрасте. По многочисленным как бы просьбам, пожеланиям и вашим вопросам выходит так, что, в принципе, мы заряжаем какую-то определенную маленькую тему, небольшую, вот и просим о ней сказать. И дальше все время продолжаем вопросы-ответы. Поэтому задавайте ваши вопросы-ответы. Сейчас у нас в студии, вот как пишут мне, не в студии, а в трансляции, да, 1000 подключений, 60 групповых подключений. То есть все идет очень хорошо. И тема, которую вы заявили, ребята, называется «Мир духовный и мир материальный». Ждем ваших вопросов. Вот пока приходят к нам благодарности, кстати. Вот из Рады из Санкт-Петербурга пишет: огромное спасибо вам за любовь и великое терпение к нам, ученикам. Студент из Курска пишет: я в полном восторге от всех передач и вебинаров. Спасибо большое, ребята. Мы стараемся, чтобы это было интересно. Многое зависит очень от вас, от ваших вопросов. Ну, а мы уже будем так раскручивать доктора Лайтмана здесь, в студии. Миша.
Да, есть несколько вопросов перед лекцией. Мы хотели бы два вопроса выбрали, таких общих.
Да, касающихся темы.
Да, касающихся темы. Биржан из Алматы спрашивает: создание нашего физического мира является преднамеренным актом Творца для насыщения нашего желания, или цель какая-то иная, более сложная, или это вообще все пошло не так, как задумалось Творцом? То есть, ну, вопрос серьезный.
Создание нашего мира. Да. Отвечать?
Да.
Еще есть, да, весь вопрос?
Есть еще, да, из Одессы. Ну, это духовный мир. Он что, внутренний, альтруистический, мысленный?
Ну, это все уже вопросы общие.
Да,
это... ну, во-первых, надо понимать, что все, где мы находимся внутри природы, закона, свойства, абсолютной силы, которая включает в себя все, сама по себе вечная, вернее, надвременная, и внутри этой силы создано специальное пространство пустое для того, чтобы могли там существовать именно мы со всем тем, что мы ощущаем. Значит, мы не занимаемся самой высшей силой, которая находится вне этого нашего пространства, в котором существует наш мир. Мы занимаемся постижением этой высшей силы внутри нашего мира. Но постигаем эту высшую силу, постичь вообще что-то можно только благодаря подобию свойств. Если я хочу что-то измерить, мне для этого необходимо создать прибор, который бы мог бы воспринять эти свойства, которые я хочу измерить. Поэтому, если мы говорим о том, что мы желаем ощутить новые свойства, высший мир, значит, нам надо эти свойства в себе создать. Мы не можем просто увеличить зрение с помощью микроскопов, телескопов, слух с помощью радаров и так далее. Мы ничего не можем, этим мы ничего не достигнем. Мы должны создать в себе новые свойства, свойства, подобные высшему миру. А вся наука Каббала, она только об этом и говорит, каким образом мы можем в себе эти свойства создать. И вот в итоге создание в себе этих свойств, постепенного создания этих свойств, мы начинаем постепенно ощущать, кроме нашего мира, еще дополнительно высший мир. Что мы при этом вообще обретаем? Мы обретаем понимание того, где мы существуем, что воздействует на нас, каким образом мы можем себя изменить через изменение высшего мира. То есть не просто его изучать пассивно, раскрывая постепенно. Вот как человек, который рождается в нашем мире, он постепенно постигает этот мир. Но в то же время он может его и активно изменять. Так вот, мы также можем, кроме постижения высшего мира, начинать воздействовать на него. И это воздействие, оно всегда будет только положительным. потому что устроена таким образом система нашего воздействия на высший мир, что она пропускает только положительные воздействия. Поэтому невозможно навредить. Наука Каббала, она работает только в одну сторону. В той мере, в которой ты подобен высшему миру, в той мере ты можешь оказывать на него положительное влияние и через него оказывать положительное влияние снова на наш мир. Потому что все, что в нашем мире, это происходит под управлением высшего мира. Значит, если по-другому сформулировать науку Каббала, наука Каббала является наукой о управлении, нашим миром через высший мир.
А цель какая этого мира?
А цель в том, чтобы постичь всю эту систему управления и через нее постичь создателя этой системы. То есть ту высшую силу, которая создала высший мир, которая создала наш мир и которая властвует над этими двумя мирами. Высший мир, он не один просто мир, он состоит из пяти миров, так называемых Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цира Асия. Все вместе пять миров, пять ступеней как бы высшего мира, они делятся еще на пять, всего 125 ступеней, 125-ступенчатое постижение высшего мира. В соответствии с этим у нас есть возможность влиять все больше и больше на наш мир и менять его к лучшему. Вот вся сегодняшняя система, все развитие человечества идет к тому, чтобы вынудить людей раскрыть систему управления нашим миром, чтобы они начали его менять к лучшему. И таким образом не просто сделали наш мир удобным. Нет, это нам никому не надо. Нам надо главное, природа имеет в виду, что нам при этом будет предоставлена возможность подняться в высший мир. Вот это является ее целью. То есть не изменить просто нашу жизнь в этом мире к лучшему, хотя это также происходит. А главное, постигая высшее управление, подняться в высший мир и стать существующими в нем. Таким образом, человек поднимается выше времени, выше пространства, выше всяких ограничений нашего физического мира.
Как лучше представить этот высший мир? Как сетка сил, как эта программа?
Это мир сил, конечно. Высший мир – это мир сил, это поле, силовое поле. И наш мир – это тоже силовое поле. Если мы углубимся в физику, и тем более в квантовую физику, то мы не обнаружим уже материи никакой, мы обнаружим только энергию и информацию. Так вот, вся эта энергия, вся эта информация, она образует собой поле, в котором существует силы и разум, скрытый в этих силах, который двигает этими силами.
То есть каббалист, когда смотрит на человека, он видит энергию, какую-то силу.
Каббалист во всем видит только силы. Я думаю, и физик нормальный в нашем мире, он видит тоже силы. Он не видит людей. Так же, как врач, физиолог, допустим, или ветеринар смотрит на животного. Он не смотрит на корову. Он понимает эту природу, что вот стоит перед ним так организованное там 500 килограмм мяса, которыми движут такие-то инстинкты. То же самое психолог или психиатр смотрит на человека и понимает, что движет этим человеком, какие силы. И также каббалист смотрит на психолога или на ветеринара и понимает, что движет ими. Или всеми народами вообще. То есть система управления, познание системы управления, она выводит человека вообще на следующий уровень представления о мироздании. Он начинает совсем по-другому смотреть на мир. Его интересует именно управление. Наука об управлении называется кабалой. Об управлении всем творением, всем, что создано. Потому что само творение, оно тоже является следствием управления.
Сегодняшние вопросы пошли. Татьяна спрашивает, высший и духовный мир – это одно и то же?
Да, высший или духовный – это одно и то же.
А воздействие физического мира на духовный каким образом происходит? Александр из Новосибирска, спасибо.
Никак не происходит воздействие физического мира на духовный. Все происходит только под влиянием сверху вниз, с высшего на низший. Но мы можем влиять на высший мир и через него на наш, на низший.
И Наталья из Ташкента. Будет ли существовать материальный мир, физическое тело после того, как все души соединятся с Творцом?
Нет.
Будут ли существовать деньги, банки?
Не будет ничего. Никаких денег, ни банков и вообще ничего. Наш мир исчезнет из нашего ощущения, потому что он дан лишь в наших ощущениях, в наших свойствах. В них мы воспринимаем эти силы как мир наш, как живую, растительную, животную и неживую материю. Это все внутри нас. Есть в Кабале такой раздел, который называется «Восприятие реальности». И в этом разделе «Восприятие реальности» мы изучаем, каким образом мы ее воспринимаем сейчас и как мы можем ее воспринимать, когда мы обретаем иные свойства, свойства высшего мира. Мы начинаем ощущать высший мир, параллельно с ним продолжаем ощущать наш мир и видим всю эту призрачность нашего мира, насколько он существует только лишь в наших неисправленных свойствах. А по мере того, как мы эти свойства исправляем, то наш мир просто как бы постепенно исчезает, как мираж.
Вот есть еще вопрос Валентины из Минска. Вы немножко ответили на него, но здесь есть добавление интересное.
Да.
Физическое тело человека – часть творения. Если человек научится жить по заповедям, то его физическое тело опять станет бессмертным?
Физическое тело не имеет никакого отношения к заповедям, потому что заповедями называется исправление своего эгоизма на свойства отдачи и любви к ближнему. Именно это свойство любви к ближнему и называется исправленным человеком. Изменение любого своего эгоистического желания, а их 613 желаний таких в нас находится, эгоистических, их изменение каждого из них с эгоистического применения на альтруистическое применение называется выполнением заповеди. Потому что именно это заповедовано нам для того, чтобы исправить себя раз за разом и таким образом начать все больше и больше явнее ощущать высший мир в этих исправленных свойствах.
Ну и тогда, просто чтобы точку поставить, что называется телом в Кабале, потому что она пишет, тело опять станет бессмертным.
Телом в Кабале называется желание, совокупность желаний называется телом. Значит, сейчас у нас существует 613 эгоистических желаний, то есть мы с вами находимся в нашем эгоистическом теле, неисправном теле. Ну, есть очень много для него всяких выражений неприятных, я бы сказал. Да. А исправляем и обретаем другое тело, то есть желание отдачи и любви, святое, светлое.
Александр из Санкт-Петербурга спрашивает, почему Каббала уделяет так много времени описанию нисхождения миров и душ от Творца до нашего мира, а уже снизу вверх вообще практически ничего не написано. Я бы добавил от себя еще, что на самом деле, почему не описать, как там в духовном мире? Там есть рестораны, спортзалы, банки. Почему бы это все не описать красиво, чтобы мы могли хоть как-то понимать, стремиться к этому, стоит, не стоит. А ничего не описано вообще о духовном мире. Это невозможно просто, или они не хотят нас пугать, или что, я не понимаю, в чем причина?
Нет, каббалисты ни в коем случае не хотят пугать. Наоборот, дело в том, что духовный мир описать невозможно, потому что его любые свойства и восприятия, они не существуют в наших сегодняшних никаких желаниях, свойствах. Законы духовного мира, они совершенно не совпадают с законами нашего мира. Поэтому каббалисты описывают высший мир своим особым языком, языком ветвей так называемым. Этот язык, он предназначен не для того, чтобы дать нам объяснение о высшем мире, потому что мы не сможем его себе представить, нарисовать в наших эгоистических свойствах. Это вот как в компьютере. У тебя есть одна программа, а ты хочешь, и тебе прислали что-то, допустим, по имейлу, но в другой программе, которой у тебя нет, там, джипик какой-нибудь там или что-то еще. Что ты хочешь делать? Ты все равно не сможешь принять эту штуку. Вместо этого будешь видеть всевозможные эти рогалики, максимум. То есть какую-то запись непонятную информации, будешь понимать, что тебе что-то прислали, но что ты не сможешь абсорбировать, принять в своем компьютере. То же самое и мы. Нам, каббалисты, что-то говорят о высшем мире, а мы смотрим на них как животное на человека, который ничего не понимает. Для того, чтобы начинать понимать, что они говорят, для этого нам надо обрести свойства высшего мира, и после этого мы сможем понимать, что они нам передают.
Это религии в этом плане продвинулись. Красиво описали рай, и сегодня 1,5–2 миллиарда людей готовы жизнь отдать уже в этом мире для того, чтобы попасть туда.
Но это и есть опиум для народа.
А каббалисты предлагают раскрыть Творца в этом мире, никто не хочет. Потому что не описано это красиво. То есть, как бы, ну...
Да, естественно. Нет, не только что не описано красиво. Каббала, она вообще предупреждает человека, что для того, чтобы ею не просто заниматься может каждый, а вот для того, чтобы действительно серьезно в нее войти, человек должен пройти через самопожертвование. Он должен серьезно включить себя в постижение высшего мира. И это требует очень многих усилий.
Вот по этому поводу Андрей из Запорожья пишет, а можно будет понять, что произошел переход на другой уровень? Или наступил первый?
Когда уровень? Человек?
Да, вот когда
переход. Человек приподнимается, он ощущает абсолютно все, что с ним происходит. Тем более, когда он переходит поднимается на следующую духовную ступень, на первую духовную ступень.
Да.
Конечно, он абсолютно все понимает. И нет у него никаких сомнений, где он находится и что с ним происходит.
Ни видения, ни иллюзии, ни всякие эти. Это точное ощущение, да?
Да, конечно.
У нас сегодня добавилась еще аудитория. Вся Европа нас тоже слушает, переводит на множество языков. Фабио из Италии спрашивает, при помощи каббалы мы поднимаемся в высшие миры. А все ли могут это сделать?
Абсолютно все. То есть для этого необходимо только желание. Всякий, кто желает, в ком желании есть достаточно сильные, то есть который согласен отдать этому определенное количество времени и усилий, нет никаких проблем. Более того, если в нашем мире каждый человек может выбрать какую-то особую специальность и преуспеть в ней больше или меньше, то нет никакого сомнения в том, что каждый человек, если не в этой жизни, то в следующей, обязан будет овладеть полной наукой каббала, подняться в мир бесконечности, полностью им овладеть, полностью реализовать себя в своем духовном возвышении.
Вопрос интересный. Биржан из Алматы. Вот интересно, теряет ли человек свою память, индивидуальное своеобразие после смерти, после соединения с другими душами?
То, что есть у человека вообще, вот это вот, так как вы говорите, особенность, это животная особенность, она абсолютно перестает цениться им. Вся особенность человека в том, раскрывается, когда он начинает быть связанным с другими и раскрывает свою душу. Вот душа, она особенная. А все эти земные всевозможные свойства, они временные и исчезают.
А в чем особенность души?
Особенность души в том, что она особенным, чудесным, только свойственным ей виде, подобно Творцу.
Душа – это желание, да? То
есть... Да, но это не просто желание. Это желание, которое трансформировало себя в подобие Творцу. И в этом подобии Творцу каждая душа, она индивидуальна. Она особенна.
Ну, вопрос, конечно, о смерти, о душе. Вы сами понимаете, их много. Вот вопрос студента из России. От чего зависит срок жизни разных людей? Ведь достаточно рано порой умирают и замечательнейшие люди, и подлые убийцы. С точки зрения созревания души, возможно ли, что в этом нынешнем воплощении первые души уже высоко поднялись, а вторые безнадежные, их забирают для нового рождения?
Есть в Каббале специальный раздел, который называется «Гильгульный шамот», «Кругооборот душ». Значит, я думаю, что со временем вы сможете приступить к его изучению. Сейчас просто об этом нечего даже говорить и думать, и мечтать. Вы ничего не поймете, вы только запутаетесь. А это будет вас удерживать от продвижения долгое время.
Ну, у каждого определен свой срок или нет?
Чего? Жизни? Ну, какая разница в этой жизни, сколько человек живет? Это все такое проходит все равно. Мы же понимаем, что это все проходит. И не важно, сколько проживешь, важно, с каким результатом. А это зависит от человека. И, кстати, от этого зависит и срок жизни тоже. Да.
Боря, есть что-то в онлайне?
Да, очень много вопросов. У каббалистов идет общение с высшим миром. Ольга из Ставрополя спрашивает. Если так, то как? Как они общаются с этим высшим миром?
Они в нем существуют.
Люди.
Ну, люди, каббалисты, да, в нем существуют. Не люди не существуют как люди, существуют как души. Потому что каббалист – это человек, который изменил свои эгоистические желания на альтруистические. И эти альтруистические желания называются его душой. Понимаете? Душой не называется что-то такое призрачное, нисходящее откуда-то, какое-то облако где-то существует в теле, где-то не существует. Оно не связано с телом. Это желания, которые направлены на отдачу, на любовь. И в этих желаниях человек ощущает следующее мироздание, внешнее. И сами эти желания называются его душа, а ощущаемая в этой системе исправленных желаний, системе сил, то, что он ощущает, называется высший мир. А наполняющий этот высший мир называется Творец. Все в одном месте. Очень конкретно упаковано.
И что он там делает, каббалист, в этом мире?
Наслаждается.
А когда он идет спать, в этом мире он все равно там продолжает?
Нет.
Продолжает что-то делать, наслаждаться? Или как?
Он отключается от всего, и от этого мира, и от высшего.
Тема влияния, конечно, очень волнует людей. Андрей Зверье спрашивает, только что вы сказали, что физический мир не может влиять на высший, но мы можем влиять на духовный. Как мы можем влиять на духовный мир?
Тем, что я исправляю свои желания, в мере их исправления я влияю на те свойства, которыми овладел, свойствами отдачи и любви. И с этими свойствами я сопрягаюсь со всей сетью этих свойств отдачи и любви от остальных душ, и могу через них влиять уже и на наш мир.
Нет ли опасности в том, что, приблизив себя к Творцу, освоив систему управления, иные каббалисты могут злоупотребить своими знаниями?
Невозможно.
Татьяна из Нанты.
Невозможно никак, потому что как только ты, допустим, упадешь с какого-то свойства отдачи и любви, ты сразу же теряешь связь с высшим миром и, естественно, с его влиянием на наш мир.
Вот я бы объединил, тут два вопроса есть. Валентина из Воронежа и Инна из Риги. Инна спрашивает, материальный мир постоянно затягивает меня. Как и зачем Творец создал этот материальный мир? А Валентина из Воронежа говорит, почему мы попадаем в этот низший мир, если изначально когда-то мы были уже высшим? Что мы там сделали не так?
Этот наш мир создан специально для того, чтобы человек развил в себе возможность подняться, исправив все свои желания последовательно от маленьких к большим, от менее эгоистических к более эгоистическим. И таким образом подняться в постижение высшего состояния. Для этого и создан наш мир, то есть то, что мы ощущаем, воспринимаем в эгоистических, неисправных желаниях, чтобы у нас появилась возможность их исправить и самим подняться. Когда мы сами исправляем себя и поднимаемся в постижение высшего мира, мы в таком случае, испытываем разницу между двумя мирами, и таким образом ощущаем контраст одного мира над другим. Из этого контраста и приходит к нам глубина постижения высшего мира. Поэтому невозможно постичь высший мир, как только из низшего. Невозможно ощутить его в его глубине, если не будет между ними большой разницы. И поэтому высший мир поднимается в своем постижении в человеке на 125 ступеней. И вот эта разница большая, перепад потенциалов между ними, он и дает человеку ощущение внутреннего постижения.
Так и все-таки для чего мы упали с мира?
Чтобы ощутить высший мир, потому что до нашего падения мы его практически не ощущали.
А почему он затягивает этот материальный мир человека? Вот как,
затягивает как специально, чтобы создать в нас систему сопротивления постижению высшего мира. И тогда в мире разницы потенциалов мы постигаем глубже высший мир.
Ну вот если человек ощущает, что его затягивает этот мир, значит, он может из него вырваться. Это признак этого или нет?
Да. Да. Любой человек может вырваться. Все зависит от окружения, от правильного использования методики.
Александр просит вас дать хотя бы один пример, как в нашем мире слиться с Творцом. Что это такое? Один пример, пожалуйста.
У меня есть ученики, которые это делают.
А как это?
А как это? Приди и вместе с ними попробуй. Я же показать это не могу. Этот человек должен на себе испробовать. Поэтому наука Каббала называется тайной наукой. Потому что ты ее не можешь передать умозрительно, словесно, в каких-то явных образах. Никак. И рассказать ты о ней не можешь. Ты можешь только научить человека, как можно в себе ее раскрыть. И тогда он сможет понять, что же это за наука. Поэтому она называется тайная. Никаких тайн нет. Тайна в том, что она скрыта от наших сегодняшних исконно эгоистических органов чувств и раскрывается в мере их исправления каждым. То есть она не тайна, что скрыта от людей вообще, а тайна от каждого человека, пока он себя не исправит.
Человек все-таки...
А это очень просто. Что в нашем мире? Допустим, маленький ребенок, так ты его не пускаешь там, где он может пораниться, что-то сделать, что-то на себя опрокинуть. Так ведь? Ты защищаешь, ты за ним смотришь, чтобы он туда не вошел, допустим, на кухню, там есть всякие опасные для него предметы и так далее. Так? А наука Каббала, она имеет дело с еще более острыми объектами, опасными объектами, силами. И мы можем до них вот так вот дотронуться, и все. Значит, сделано специальное затемнение такое, что только в той мере. Представь себе, что я существую как бы в облаке темном. И только в той мере, в которой я буду действовать правильно, это облако в этом месте или в этом, и немножко в этом, и немножко в этом. Оно раздвигается.
Это миры, о которых вы говорили.
Да, и только на то расстояние, и только в том направлении, в том аспекте, в котором я могу правильно действовать и не навредить ни себе, ни другим.
Я могу это сравнить, как, допустим, любовь, да, вот ко мне, если подходит, там, подойдет ребенок 5 лет, спросит, что такое любовь, и покажи мне, как ты любишь. Невозможно.
Ну, ты его обнимешь и скажешь, вот это любовь, да, какая можешь еще сказать.
И все. То есть, да. А рассказать, как, допустим.
Нет, рассказать невозможно.
Тут значит, что-то похожее, то есть с Творцом, любовь к Творцу, там и слияние с Творцом.
Ну, это вообще вещи, которые даже невозможно показать в нашем мире никак. Тут ни объятия, никак, ничего не.
Здесь вопрос даже про наши органы чувств. Марк из Гродно спрашивает, почему я вижу не то, что видит другой? Откуда идет такое разделение?
Какое?
Почему я вижу не то, что видит другой? Мы в нашем мире тоже видим разные вещи. Где то, что, то, что я ощущаю, где эта ограниченная точка, которой я являюсь, и почему она, откуда она появилась?
А эта точка – это мое желание. Оно именно мое, и больше ничье. И поэтому каждый видит мир по-разному. И вокруг этого мы строим ощущения, вокруг этого мы строим восприятие, разум и чувства. Так? Чувства в сердце, допустим, разум в голове. И у каждого они поэтому свои. У каждого свой собственный набор желаний. Хотя их всего 613 в каждом человеке. Но в каждом эти желания, они разные по величине. И поэтому, в общем, они составляют в каждом его именно личный набор.
Я думаю, это очень важно, базисный вопрос такой задает человек. И мы вроде это объясняли. Злое начало – это желание, еда, секс, семья?
Нет. Да на здоровье. Совершенно не имеет никакого отношения к этому. Ни еда, ни секса, ни семья. Злое желание – это то, что против возлюби ближнего, как себя. То есть это против соединения людей, объединения. Это единственное злое желание. Ничего остального злого нет.
Ну, похоже, оно есть в каждом. Потому что...
Оно в каждом из нас, конечно.
И вся работа в том, чтобы над ним подниматься?
Да, а во всем остальном это никакие не злые желания. Подумаешь, если я там хочу съесть 2 обеда, там... Хочу, чтобы у меня был большой дом, ну и что? Если я при этом направляю себя против других, против соединения с другими, то тогда эти желания становятся вредными. Но если я не направляю их против других, я хочу построить для себя 5-этажный дом. Ну и что? Но если я хочу его построить за счет других, то вот это за счет других, это все уже. Это делает меня отдаляющимся от высшего мира.
То есть там не додал зарплату своим сотрудникам, да?
Да, ну что.
Набрал дешевую рабочую силу.
А сам заработал хоть 1 000 000. Неважно. Если не за счет других. Uh-huh. Это проблема. Для этого надо ощущать систему управления. И тогда ты можешь именно понимать, где ты правильно поступаешь, а где нет. То есть именно... Устремление к высшему миру, к высшему постижению, оно приводит человека вот к необходимости знать всю сетку сил.
Собственно, это важный вопрос.
С нами сегодня в вебинаре участвуют преподаватели из Торонто и Сан-Франциско. Они каждую неделю ведут систематические занятия «Основы каббалы». И вы наверняка знаете Дима и Юра из Торонто.
Угу.
Есть вопрос, они тоже хотели бы его задать. Торонто, вам слово. Торонто.
О, давайте.
Да. Нету голоса, но так нельзя, не пойдет.
Не слышно.
Нету звука. То возвращаемся к нам.
Или Костя там, по-моему, у тебя, да, еще?
Да, есть еще Сан-Франциско и Константин из Санкт-Петербурга.
Ну, товарищи, так не пойдет. Если вы не умеете сделать связь, то...
Костя, говори.
Ну, тогда нет, нет, это все, не возвращаемся к нашим баранам и все. Я не могу этого переносить. Нет такой неподготовки. Стыдно, стыдно.
Значит, мы возвращаемся к нашим баранам.
Да. Я прошу в конце передачи подойти всех ответственных за связь, чтобы вас увидели все люди в мире, которые с нами вместе. Так, похвалитесь ими. Похвалитесь, как вы ведете эту программу. Просто удивительно. Но...
Вот вопрос такой, студент спрашивает, честно говоря. Ну вот о других. Интересно, как правильно использовать отведенное время жизни, совмещая теорию с практикой? Семья, работа, группа. Говорит, всем вам здоровья и терпения продолжать путь.
Значит,
вопрос понятен, да?
Да. Не надо дополнять его чем-то посторонним. Один вопрос, и все.
Да.
Конкретно. Надо распределить свое время, свою жизнь так, чтобы максимальное время отдать занятиям по каббалистическим книгам и их реализации в группе, но при этом не угрожая своему нормальному физическому существованию как самому себе, так и своей семье. То есть человек должен работать в мере необходимого для поддержания себя и своей семьи, а все остальное время уделять, естественно, развитию души, потому что именно это является целью его рождения в этом мире и смыслом его существования в этом мире. Иначе смысла в этом мире нет.
А как определяется это необходимое все-таки? Что это необходимо? Как человек определяет это?
Как человек определяет? Он должен более-менее обеспечить свою семью тем, что принято в его условиях. Он не должен быть бомжой, он не должен стремиться к каким-то особым там прелестям жизни, он должен просто снабжать себя необходимым.
Александра из Симферополя спрашивает, а не поздно ли изучать каббалу в пенсионном возрасте? И страшно очень не успеть.
Ну и чем же заняться? Ничем. Так сидеть перед телевизором и ждать, пока закончится все это. Когда можно за это время достичь очень многого. Очень многого.
То есть не поздно.
Если мне выпала судьба, что я познакомился с этой системой выхода в высший мир в пожилом возрасте, это значит, система управления таким образом ведет меня к духовному возвышению. И то, что мне еще отпущено в этом мире, никто не знает. Это отпущено для того, чтобы подняться в него и исправить себя. Поэтому немедленно начинать серьезно заниматься этим. И слава Богу, что ты пожилой. Тебе не надо никуда дергаться. У тебя минимальное что-то свое есть. Живи для того, чтобы подниматься в высший мир.
Вот Ксения из Комсомольска-на-Амуре, вероятно, она занимается каббалой, она спрашивает, можно ли убеждать близкого человека, например, 18-летнего сына, изучать каббалу, или все же человек должен сам к этому прийти?
В принципе, если это ваш ребенок, то вы можете ему об этом рассказывать, подталкивать и подсовывать книжки и так далее, но не заставлять. Но не заставлять. То есть, чтобы это было ему приятно, в радость, но ни в коем случае не под палками, не под какими-то наказаниями. Попытайтесь облечь это в такие вопросы, в такие интересные вещи, чтобы это его заинтересовало, чтобы он понял, что он может быть здесь на голову выше всех своих сверстников в мире.
Сергей из Москвы, он историк по образованию, типу мышления, стилю жизни. Он спрашивает, что об иврите, что это шпаргалка для правильного и быстрого освоения каббалы, без нее не обойтись.
Ну, в общем, какая шпаргалка?
Ну, в общем, иврит. В смысле, надо для того, чтобы изучать каббалу, тут несколько таких вопросов, изучать иврит. Это необходимо?
Ну, в общем, конечно, я вам скажу, устные термины вы обязаны будете знать. Как невозможно музыканту не знать итальянский. Математику, физику невозможно не знать алфавит греческий, допустим, латинский. Ну и так далее. То есть есть такие медику невозможно, не зная латыни. Хоть немножко, но какие-то должны быть основы. То есть каждая наука пользуется каким-то своим специфическим языком, терминами. Наука была, она очень древняя наука, она возникла 6776 лет назад. И она использует именно этот древнейший арсенал для своего описания. Язык каббалы состоит из двух языков – иврит и арамит. Это два родственных языка, которые дополняют зеркально друг друга. И термины, которые существуют на этом языке, их надо знать. Их немного. Я думаю, что это где-то несколько десятков слов, которые станут вам просто понятны, близки, потому что не все время употребляются, все время повторяются. Я уверен, что с этим проблем не возникнет. У меня огромная проблема с иностранными языками. Я не мог за свою жизнь выучить ни одного практически иностранного языка. Иврит выучил благодаря тому, что все время постоянно им занимаюсь. И то я его знаю только в той мере, в которой он употребляется в каббалистических источниках. Больше никак. То есть вы имеете здесь дело с самым лингвистически тупым человеком в мире. И ничего. Я считаю, что нет проблем здесь. Вы не должны бояться изучать еще какой-то язык. Вам этого не понадобится. Просто несколько терминов. Они к вам придут сами.
Мишель из Италии о терминах спрашивает, что такое нешама?
Нешама – это душа.
И еще очень много…
Свойства отдачи и любви, которая возникает в человеке при правильном изучении каббалы. А иначе души в нем нет.
Еще очень много слушателей в чате пишут, что они прекрасно слышали и Торонто, и Костю. Что-то у нас здесь в студии произошло, и они просят не ругать ни Торонто.
Я Торонто не ругаю, я сказал это нашим ребятам сейчас, чтобы они вот пришли сюда и, так сказать, постояли здесь немного с такой понурой головой перед всеми, что они делают здесь. Конечно, это не Торонто виновато, мы и Костю не слышали.
Вот,
хотя он из Санкт-Петербурга.
Да, вот вопрос, за который на вас часто наезжают, кстати. Каббала только для евреев?
Каббала, она, товарищи, возникла 5776 лет назад, когда вообще не было еще никаких народов отдельных, в том числе даже и евреев. Значит, евреи возникли благодаря каббале. То есть, вот у нас нет такого народа, который бы возник благодаря какому-то учению. А здесь, да, вот такой феномен. То есть, люди, которые устремились в древнем Вавилоне к постижению высшего мира, они образовали группу учеников у Авраама и таким образом стали называть себя каббалистами. А в итоге они начали овладевать этим языком, на котором написана каббала. И, в общем, таким образом возникла группа, которая стала потом называться народом. Вот это вкратце, что можно сказать. Поэтому каббала, она не для евреев. Евреи – это просто первая группа людей, каббалистов, которые образовались внутри человечества. И теперь эта группа через несколько тысяч лет после своего образования приходит к такому состоянию, что она должна из себя развить занятие этой наукой каббала в такой мере, чтобы это перешло бы ко всему человечеству. Потому что человечество приходит к состоянию абсолютного разбиения, абсолютного непонимания, где оно и как существует. ему необходимо понять систему управления нашим миром. Вот. Каббала нам это и позволяет. Поэтому вот выходит, что мы выходим здесь в финал. Мы должны и вместе с вами, неважно, кто вы по происхождению, мы должны все вместе овладеть этой наукой и преподать ее всему человечеству. Вот, в общем-то, и...
У нас вообще есть курс, где мы объясняем целые уроки, корни народа Израиля, все это с первоисточниками, то есть очень интересная информация.
Вот, кстати, ты продолжаешь, Илья? Вот, кстати, нам с Мишей, мы вели занятие, задали такой вопрос, мы его принесли сюда специально. Учитывает ваша методика культуру народа, которым она преподается. Например, в украинской или русской культуре нет никаких шаббатов, песахов, выхода из Египта, прочих терминов, которые есть в вашей методике и первоисточниках.
А зачем мне это учитывать?
Нет.
Нет. А зачем мне это учитывать? Я не понимаю. Я и здесь это не учитываю. Я не отношу эти термины к культуре еврейского народа. Абсолютно никак. Я их отношу к духовным свойствам, из которых они, в общем-то, и вошли в лексикон. И они только в этой мере меня интересуют. То есть, что такое тот же Шаббат, Песах и так далее, с духовной точки зрения, они как нечто происходящее в нашем мире. И поэтому я использую эти термины, но в их совершенно другом смысле, духовном смысле, а не земном.
Ну, тогда вот, если можно... Ну,
то есть, меня не интересует, когда там Земля повернулась каким боком к Солнцу, что это называется суббота, шаббат. И каким образом там обернулась вокруг Луны, что это называется там новолуние или еще там какие-то такие дела. Совершенно меня не интересует. Меня интересует, что происходит при этом в высшем мире, независимо от нашего мира. Как я могу в нем подняться до состояния субботы или новолуния, или Нового года и так далее. Хотя в духовном мире нет ни солнца, ни обращения Земли вокруг солнца, и ни луны, и так далее. То есть обращение луны вокруг Земли, что это месяц и так далее. Тут нет этого ничего. Но я... Оттуда и происходят все эти названия. А то, что их привлекли к нашему миру, это уже человек в нашем мире так поступил.
Есть такие три короткие вопроса. Левченко Любовь спрашивает, почему за всю свою жизнь я не испытала чувства полного удовлетворения?
Вообще полного удовлетворения человек в этом мире испытать не может, потому что как только мы наполняемся чем-то, в ту же секунду мы начинаем с этого уровня соскальзывать. И поэтому никогда человек не достигнет состояния, когда все, я достиг чего-то, и мне больше не надо ничего и никак и никогда. Это, подожди секунду. И через секунду уже все мгновенно проходит. У тебя уже появляется сползание с этого...
Уровня,
с этого пика. Вот. И так в нашем мире всегда.
На самом деле это кошмар. Я не понимаю, почему так Творец создал это?
Для того, чтобы развивать в тебе все новые и новые желания и привести тебя в состояние, когда ты поймешь, что наполнить их нельзя, и тогда ты придешь к науке Каббала, науке о получении. Как на самом деле развить огромнейшее бесконечное желание и их наполнить вечным совершенным наполнением.
Я не знаю, как вы ответите на этот вопрос. Яуген из Гомеля спрашивает. Дорогой профессор Михаил, скажите, Каббала есть истина или ложь дьявола? Что за пределами Вселенной?
Я не знаю, что вы подразумеваете под дьяволом.
Ложью дьявола.
Тем более ложь дьявола. Ложь дьявола – это, наверное, истина. Если дьявол лжет, значит, это истина. Правда.
На иврите есть такой термин «дьявол».
Дьявол, ну, как
бы... Сатан. Взяли,
сатан, наверное, да.
Есть, да.
Да. Сатана.
Лястин, да?
На русском языке сатана. Но это происхождение от еврейского сатан. Так что? Что такое Каббала?
Какая связь между нами, истиной, дьяволом?
Он говорит, скажите, есть истина Каббала или ложь дьявола?
Нет, это просто... Ну, я понимаю, что у человека все это связано вместе, он... Вообще требуется много времени для того, чтобы очистить свои мозги от всех этих наветов, мыслей, представлений. Это естественно для человека в нашем мире. Никаких злых сил не существует в мире, кроме вас самих.
То есть никаких. Даже не других людей, а самого человека?
Самого человека. Все зависит только от самого человека. Потому что человек, он включает в себя весь мир. Если я на самом деле поднимаюсь на уровень, когда я полностью исправлен, то никто не может мне навредить, и нет никаких ни сатана, ни как там еще зло, ну, любые там злодеи, злые ангелы и так далее. В Каббале их очень много, они все описываются. Это просто эгоистические силы. Не более того.
То есть люди неправильно понимали эти первоисточники?
Конечно, и они начали вместо этого выдумывать там чертей, вардулаков, там я не знаю, как они называются. Вот, не более того. Ничего не существует. Все это силы эгоистические внутри нас. И нам надо их исправлять.
Вот студент спрашивает из России. Здравствуйте, дорогой наставник. Хотя практически у меня ничего не получается, но я стараюсь. Объясните, пожалуйста, на каббалистическом языке, что значит «берегите свои души».
Берегите свои души – это значит, что человек должен все время стеречь себя, не упасть в желания эгоистические. Он должен позаботиться о том, чтобы вокруг него существовало правильное общество, которое держало бы его в верном направлении, альтруистическом. Чтобы все время его товарищи поддерживали его и давали бы ему важность духовного развития. И чтобы это, с этого направления он не упал. Чтобы ощущение Творца было бы воспринимаемо им в так называемый орхозер, орхосадим, особого вида сила, свойства отдачи. Тогда, если он постоянно обновляет эту силу в себе, то он постоянно-постоянно возвышается и в каждый момент ощущает Творца все ближе и сильнее. Вот это и называется беречь свою душу.
Ну, если мы про душу, то тогда уже о смерти надо поговорить. Татьяна из Ростова-на-Дону спрашивает, момент смерти можно перейти, Максим?
Нет, с какой стати? До чего это смерть-то? Ну вот убивают животное, или оно умирает своей смертью. А что в этом есть? Человек в этом отношении ни в коем случае не лучше и не хуже любого животного. У него просто есть возможность подняться над своим животным состоянием, обрести еще один мир в своих ощущениях. И это новое ощущение он ощущает в своем новом теле дополнительном, которое называется душа. А если не обрел, то нет души. И умирает животное тело. Ну и умерло, ну и что? А как остальные животные умирают? В этом отношении...
Специально так Творец сделал, что вот мы так к смерти относимся. Очень трагически на самом деле. Так говорим мы как бы спокойно,
ну, животное,
об этом.
Но животное, оно инстинктивно не понимает смерть.
Почему так? Почему мы так легко не понимаем смерть?
А для того, чтобы ты боялся и что-то пытался сделать.
Зачем бояться? Зачем Творцу, чтобы я боялся смерти?
Для того, чтобы ты попытался ее преодолеть. Постигнув высший мир, выйдя в его ощущения, ты уже не боишься этой смерти. Ты существуешь уже в этом мире, в своих ощущениях, только для того, чтобы еще выше подняться. Но ты уже, так сказать, находишься на уровне следующего мира.
Я все-таки не понял, в чем, как это помогает мне духовно развиваться, то, что я боюсь смерти?
Страх подталкивает тебя эгоистически постичь высший мир.
Искать какой-то смысл в жизни, да?
Конечно.
А если бы не было, допустим, представить так вот, нет страха смерти у людей?
Ничего бы тебя не толкало вперед.
У нас уже практически не остается времени. У нас есть неделя на репетиции. Через неделю в студии Сан-Франциско и Торонто должны будут проводить этот вебинар. Я уверен, что мы подготовимся и сможем это сделать хорошо.
Да, мы в это время на конгрессе будем, поэтому нас заменяют.
Угу. Я напоминаю, что у нас идет систематическое обучение по средам в 6, 9, 17 и 20 часов. Кто не присоединился, могут нажать на кнопку на вебинарной страничке внизу и присоединиться. Также идет обучение в очных городах. Некоторые из наших городов могли видеть во время трансляции. И мы переходим к нашей традиционной рубрике.
Анекдоты.
Да? Анекдоты. Блиц. Много вопросов, которые подряд частично повторяются, частично нет. Александр из Перми. Имеет ли смысл чтение Зор на русском, английском языке без обращения к оригиналу?
Конечно, имеет. И не надо даже больше. Пускай читает в переводе на понятном им языке.
Лариса из Минска. Проясните, пожалуйста, вы сказали, что если мы делаем что-то за счет других, мы отодвигаемся от высшего мира. Вопрос. Мы живем только благодаря труду друг друга. Питаемся, одеваемся. Что значит «за счет других»?
За счет других это значит, что я как бы забираю, ворую, похищаю у другого его усилия, то, что положено ему, а не мне.
Кирилл из Караганды. Как называется первая из 125 ступеней на пути к исправлению?
Нефиш, да сия.
Азиза из Самарканда. Я думаю, что человек познает Творца после многих сильнейших страданий и боли. Так ли это?
Не обязательно. То есть он должен в итоге страдать, но эти страдания должны быть страданиями любви, как у человека, который стремится к объекту своей любви. То есть страдания есть, но это сладкие страдания.
Из Москвы Дэв спрашивает, то есть надо себя ограничить в животных желаниях? А, нет, не надо себя ограничивать в животных желаниях, еда, секс и тому подобное?
Не надо ни в коем случае никак себя ограничивать. Надо только устремляться всеми своими силами к духовному.
Павел из Красноярска. Каббала и буддизм схожи?
Нет, ни в коем случае. Буддизм построен на том, что он призывает нас уничтожать эгоизм. Вот опять-таки, не желать ничего. А каббала говорит, нет, ты желай духовного, и в той мере, в которой ты будешь его желать, устремляться к нему, у тебя будет уменьшение желания к этому миру естественное. А вообще ни от чего отказываться не надо.
Валерий из Тольятти спрашивает, как нужно питаться, занимаясь каббалой, поститься, соблюдать какую-то диету?
Никаких диет. Все, что любите.
Андрей из Южного. Странные сны. Бело-синие ощущения реальности. В них странно. Я освобождаюсь от кожи, ощущаю свободу. Что это?
Я думаю, что это проблема, с которой надо обратиться к врачу.
Анна из Москвы. Природа разговаривает со мной на абсолютно понятном мне языке. И вопрос следующий. Как различить тонкую грань между психологическим заболеванием и восприятием мира?
Я не могу этого передать. Я могу только единственное, что сказать. Человек, который занимается в группе с своими товарищами по правильным источникам, под руководством своего учителя, уполномоченного на это, у него не будет никаких проблем. Будет спать без синих снов, и у него не будет никаких проблем с его психологическим восприятием.
Роза из России. Скажите, всегда ли надо жить в паре? То есть встречаются двое, продолжают род, а дальше дети вырастают, кто-то уходит первым в другой мир. Надо ли искать нового спутника в жизни или продолжать жить одному?
Это зависит от вас. Единственное, что я могу сказать. Смотрите сами, что чувствует ваше сердце.
Зулхани Сахнин из Парижа. Как прочувствовать и обнаружить эти силы в пяти органах физического мира?
Это только лишь в комбинации с вашими товарищами. Когда вы начнете вместе между собой строить сетку сил, тогда в ней вы обнаружите высший мир.
Марина из Торонто. Почему во время вебинара иногда начинают литься слезы?
Это от того, что на вас начинает воздействовать высшая сила, а ваши желания не в состоянии ее воспринять. Она получается больше по объему, чем ваши желания. Это очень хорошо.
Мерлин София из Болгарии. Все человечество на одном уровне находится или люди находятся на разных уровнях?
Люди находятся на разных уровнях, и поэтому не все одинаково придут к каббале. А те, у которых эгоистические желания сильнее, больше к этому тянутся, потому что они должны ответить на вопрос о смысле жизни себе, а те, у которых желания меньше, они более пассивны в этой жизни.
Ну и, наверное, последний вопрос Ирины из Ташкента. Вообще существует ли вопрос, зачем Творцу нужно, чтобы его творение уподобилось ему? Для чего ему это надо? Что это
для того, чтобы ввести их в состояние абсолютного наслаждения. Удачи всем вам, и через 2 недели встретимся снова. Спасибо.